Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. У микрофона Александр Захаров, за режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Гусев из подмосковного христианского центра «Дом Пирка».
Здравствуйте.
Дим, я попрошу, представься, чтобы наши слушатели могли познакомиться с тобой. Откуда ты, из какой семьи?
Меня зовут Дмитрий, фамилия Гусев. Мой возраст 28 лет. Вот в будущем году, в начале года будет 29 лет. Родился я в городе Дедовске, в подмосковном городе Дедовске. В обычной семье моя мама фармацевт, мой отец электрик. Мой отец неверующий человек и больше такого атеистического склада характера. Мама же, в свою очередь, наоборот, родилась в баптистской семье, и у ней был опыт христианской жизни до брака. После того, как она вступила в брак, она отошла от Бога, и жизнь в моей семье протекала в таком... в неверующем ключе. Но при этом я и все равно, мама меня отправляла в церковь, поэтому... Какое-то мое детство проходило и в церкви, в дому я был совершенно другой, на улице я был совершенно третий, вот так вот.
То есть о Боге ты слышал?
А, да, о Боге я слышал с самого детства, но вот какого-то такого серьезного шага вот в эту сторону не было сделано. Были определенные какие-то вот в юности попытки, потому что, допустим, если я где-то... ошибался, вот, к примеру, такая иллюстрация. Я один раз закурил, родители узнали об этом, и вот для того, чтобы меня простили, мне нужно было в церкви покаяться. И я вот покаялся, и меня простили. Но несмотря на это, все равно Бог через даже вот такое какое-то неправильное состояние все равно касался, и я понимал, что как-то наполняется мое сердце миром.
А кто вот это постановил, что ты обязан покаяться в церкви после этого проступка? Мама, папа?
Ну, вообще я воспитывался в такой, как бы, среде. Ну, и бабушка очень много мне говорила о том, что есть Бог, и мне, если я грешу, то нужно каяться перед Ним. И это больше такой какой-то шаг формы был, чем шаг...
То есть это не твое было личное решение, а именно вот кто-то из семьи.
Да.
Как постановил.
Значит, я занимался спортом, успешно занимался спортом. 9 лет занимался лыжными гонками, какие-то определенные успехи имел. До 9 класса у меня не было никаких таких особых отвлечений. Я был хорошим учеником, хорошим сыном, хорошим другом для своих друзей. И улица меня не очень формировала. После 9 класса я поступил в техникум, в авиационный, который впоследствии закончил. И вот там уже это Москва, и там у меня начались вот первые такие шаги вот в эту новую жизнь, в кавычках. Там начался первый опыт сигареты, первый опыт алкоголя, первые опыты наркотиков, сначала слабых, потом... более сильных.
А как они к вам пришли? Кто-то принес или...
Вообще в области в области каким-то трудным образом было распространение наркотиков, а в Москве было уже проще, потому что нахлынули негры, и вот негры распространяли и как-то они с молодежью находили контакт, и было просто взять, было просто употребить, никаких сложностей не было, даже там ни со стороны властей, все это как-то легко обходилось, легко доставалось, легко получалось, как игра какая-то, что ли, была. Я заканчивал техникум, параллельно я успевал работать, работал в Макдональдсе, такой опыт был. Параллельно у меня была девушка, которую я любил, в которой души не чаял. Вот такие у нас очень тесные отношения были. И все, одним словом, как песок держишь в руке, и все получалось, все было. И вот с приходом наркотиков, вот руку, когда переворачиваешь, песок начинает просыпаться. Все начало потихонечку просыпаться. Сначала стала просыпаться учеба, кое-как я закончил техникум, получил диплом, и чудом как-то мне получилось поступить в академию. Я поступаю в академию приборостроения информатики в Сокольниках, тоже там чудесным каким-то образом. И уже на грани окончания, на грани получения диплома у меня появляется судимость. Начали воровать. На наркотики, опять же, нужны были средства, и мы беззаконным путем добыли их. В семье начинаются разлады, в отношениях с любимым человеком на тот момент, который был для меня, тоже начинаются конфликты происходить. Жизнь начинает давать трещину, я еще это не понимал. Я, наоборот, жил такой философией и думал, что как вообще можно жить без наркотиков? Вот я сегодня смотрю на людей и думаю, как можно жить без Бога, как можно жить без Христа, не имея вот этой полноты. Тогда у меня была философия, как можно жить, не употребляя наркотики. Я ходил и удивлялся на людей. И мне даже хотелось, может быть, даже докричаться до них и показать, насколько это все.
Это что, они добавляли красок, ощущений каких-то новых в той жизни? И это, да?
Да,
ты считал, что те, кто не употребляет наркотики, это серая у них жизнь, они не знают лучшего какого-то?
Определенная ущербность, да, вот у этих людей. Но первое потрясение, вот суд. Суд, это уже стало явным таким ударом по моей судьбе. И известно стало это уже было, не было, невозможно было спрятать, куда-то это убрать. Все родители, потому что мы с друзьями попали вместе во всю вот эту передрягу. И тут все стали бить на бат уже по вот этой проблеме. Мне дали условный срок, а двое ребят уехали, закрыли их. И для меня, конечно, это было потрясение, после которого я на какой-то период отрезвился и не притрагивался, как-то моя жизнь стала нормализовываться определенным образом. То есть, когда я приезжал на суд и привозили ребят на суд, я видел эти бледные лица после тюрьмы, и на меня это как-то давило, на меня как-то это влияло и настораживало как-то.
Ну, это те ребята, с которыми ты учился в техникуме из твоего круга, да?
Это не из техникума, это уже ребята из моего города, из мои знакомые, которые появились у меня вследствие употребления уже. Это ребята, которые не учились нигде, которые нигде не работали. Уже круг моих знакомых сужался уже к более такому.
По интересам.
По интересам, да, мы уже определялись. И вот это на меня повлияло каким-то образом, но ненадолго, опять же. Остановилось у меня употребление, я опять как-то взялся за голову, стал вроде бы как учиться, но это недолго продолжалось, и потом...
Ну, чтобы ты успокоился, из-за чего ты опять вернулся? Прошел этот страх, забываться стало то, что было в судах, или что?
Да, прошел страх, и вернулось опять вот это... Помнишь то наслаждение, потому что, опять же... Употребление наркотиков – это не сам момент, когда ты употребляешь, а это образ жизни, философия жизни, которая закладывается, и ты ее помнишь, а по ней очень удобно жить, пока она не приносит боли в жизнь и разрушений. И когда эта боль у меня стала проходить, то, естественно, каким-то образом опять стал вспоминаться, и опять и круг людей прежний стал попадаться, и опять меня закрутила эта волна. Опять я очень быстро уже сел на дозу, все очень быстро все началось, дошло до ломок.
Ну, а у тебя не было уже, вот ты говорил, что до суда, до вот этих происшествий у тебя, ты даже с пренебрежением смотрел на окружающих, которые не употребляют наркотики, и ты считал их серыми. А после у тебя не закрадывалась в сердце тревога, что это уже тот путь, который может к чему-то нехорошему привести?
На тот момент, когда я уже опять разгонялся в очередной раз, и моя доза поднималась, то уже здесь эффект бешеной лошади, у которой шорами глаза закрыты, и она бежит. Да, вот эта суета, она захлестывает, и ты останавливаешься только в очередной раз, когда в стену ударишься. Вот тогда есть время подумать, есть время взвесить что-то. А вот если мы идем по хронологии моей жизни, то вот сейчас мы говорим о том моменте, когда меня опять понесло. Понесло одно за другим, параллельно что-то успеваешь, и приходит опять та же философия, что сейчас-сейчас все будет хорошо, что сейчас-сейчас что-то изменится, что сейчас-сейчас наступит свет за вот этим поворотом или за следующим поворотом, но света нет, и все несет. Значит, остановка произошла опять, уже это был какой-то мой выбор, мой шаг, что мне нужно останавливаться. Никакой стена была больше, наверное, удар в стену пришелся внутри моей души, моего сознания, что я как-то стал понимать уже, что надо прекращать, надо как-то менять, надо что-то менять. Ну, параллельно, конечно, какие-то я воровал, я там обманывал, убегал, еще что-то делал, но последствий от этого не было. И я говорю, что остановка была как-то это внутри. Я попадаю в центр первый, в центр реабилитации, в РЭТО, в испанский центр, тоже находится у нас в Подмосковье, в Холщовиках, в котором я пробыл около 2 месяцев. Я приехал туда тощий. Опять я говорю, что это была уже внутри меня такая оценка была, что я не так живу, я не туда иду, неправильно что-то происходит, но я не могу этого изменить. И там в центре вот за эти 2 месяца я окунулся, это христианский центр.
Но это твое было желание туда пойти.
Да, да, это уже я хотел вырваться из этого круга порочного. И вот в этом центре я стал оттаивать. В большей степени я, конечно, оттаял физически, я поправился, эмоционально восстановился, и я сейчас могу сказать, что я не принял то, о чем мне проповедовалось там. Центр носил пятидесятнический характер, а я ходил с детства в баптистскую церковь, как-то внутренность моя это не принимала, но я смирялся просто, я там находился. Но, тем не менее, я видел, опять же, вот в этих людях, что в них что-то есть такое, чего у меня нет. И это меня, можно так сказать, цепляло в какой-то степени. То есть я понимал, и мой выбор оттуда уйти раньше срока окончания реабилитации, это однозначно я понял, что я не хочу такой образ жизни. Да, я хочу убрать наркотики из своей жизни, но такой образ жизни вести христианский я не хочу. Это сознательное решение было. И раньше срока оттуда тоже ушел из этого центра. Но ту помощь, которую они мне старались оказать, христианскую помощь, я, конечно, это принимал. В последующем в моей жизни вот эти небольшие 2 месяца, конечно, сыграют свою роль определённую. Вот то, что я там пробыл, это время бесследно не прошло. Это тоже принесло определенную пользу.
Ну, ты вернулся, вот ты говоришь, ушел. А куда ты вернулся? Домой? К чему ты вернулся? К каким делам?
Конечно, когда я оттуда ушел, приехал домой. Самое большее, что меня оттуда утянуло, то один из моментов, который меня вытащил из этого центра, это моя девушка была. Я думал, как она там без меня, что она там без меня. У меня были чувства к ней, с которыми я не смог справиться там. Они возобладали надо мной, и это тоже меня вытянуло оттуда. Приехал домой, больше всех, конечно, была расстроена мать, она просто была в шоке. Ну, я пытался как мог объяснить, что все нормально, тяжело ей, конечно, в это верилось. И действительно, последствия этих 2 месяцев, какое-то время я не употреблял где-то, может быть, 4 месяца. За это время я восстановился на учебе, я стал учиться. За это время я устроился на работу, меня взял дядька. Такой лимит доверия мне оказал мой родной дядя, взял меня жестянщиком. Мы с ним машины стали делать. И вот в этот период, пока мы делали машины, какое-то доверие стало ко мне возвращаться. К наркотикам у меня не было никакого желания, я не виделся ни с кем, всех старался как-то избегать. Но из-за того, что уже стало известен мой образ жизни, родители моей девушки запретили нам общение, и у меня пропал тот смысл, ради которого я вообще на тот момент жил. Я ходил, и вроде бы иду домой, деньги есть, и я думаю, зачем мне все это нужно, зачем я живу, зачем. Такой надлом какой-то определенный,
пустота какая-то.
Определенный, да, стал происходить. Внутри. И вот как раз в этот период мне попадается торговец. Тут все чудным образом начинает как-то складываться, так как обычно, что все есть, все бесплатно, всего много, и все опять становится на свои пути. Очень быстро я все потерял, то, что вроде бы так старался копить, опять институт, работу, все, отношения с родными, все очень быстро рухнуло, буквально за 5 месяцев. Я через месяц уже был опять грязный, через месяц уже был в непонятной одежде, через месяц уже не было никакого доверия с родными. У моей мамы, когда она меня увидела, что я опять начал употреблять первый раз, чуть ли не инфаркт был, но просто все пошло, все началось по новой.
И чем это закончилось?
Опять же, говоря о том, что когда держишь песок, горсть песка, вот все очень быстро начало просыпаться, все закончилось тюрьмой. Mm-hmm. На этот раз меня посадили.
Ну да, у тебя уже был условный срок до этого.
После того, как нас посадили за кражу, которую мы совершили, привлекают нам по 158-й статье, и уже везут на КПЗ, нас там поймали, целый отряд милиции, каких-то таких бандитов ловили, хотя это были обычные наркоманы. И когда нас везут на КПЗ, я сижу и думаю о том, что спасибо милиции, какая она хорошая, что все закончилось. Я уже понимал, что мне придется отбывать срок, что меня уже никто не отпустит, но внутри наступал покой, потому что я понимал, что ничто больше вот не может меня остановить, ни бандиты, ни страхи, там, ни отсутствие денег.
Ни родители.
Затем был суд, дали 4,5 года. Сидел я в можайской тюрьме. И образ жизни наркомана я сменил на образ жизни, на тот образ жизни, который предлагает тюрьма. И вот эта блатная жизнь, этот образ я стал впитывать, стал пропитываться им. Мне было на тот период 20 лет, 20-21 год, в принципе, период формирования характера, формирования личности, и мою личность до 20 лет, там, с 16-17 формировали наркотики, а здесь дальше начали формировать авторитеты, то есть люди. Я не говорю авторитеты лагерные, вообще просто для меня является человек авторитетом, и я смотрю на него, и я хочу быть таким, как он, я хочу поступать так, как он, я прислушиваюсь к тому, о чем он говорит. Такое формирование моего характера продолжалось. И, казалось бы, я изначально думал, что тюрьма – это что-то такое злое, что это что-то такое плохое, и, откровенно говоря, с детства мне как-то внутри хотелось попасть в нее, пройти вот эту школу тюрьмы и как-то вот закалить себя, что ли. Мне внутренне так хотелось, но когда я туда попал, оказалось, что на самом деле, что не так все и плохо, не так все и страшно, не так все и жить можно вроде бы. И я как-то стал расслабляться, но потом на самом деле я понял, что действительно плохо, что действительно страшно, и вроде бы общая какая-то вот эта расслабленность, общий вот этот ритм жизни, все равно вот это зло, вот сгусток зла, вот этих сгусток понятие в определенной степени бьет по судьбе, когда, может быть, ты не готов, когда, может быть, ты ошибаешься, и невозможно найти вот в этих стенах прощения, я имею в виду от людей, бывает, невозможно найти понимание, и я стал с этим сталкиваться, потому что, в принципе, я жил в такой среде, меня окружали такие люди, с которыми я мог добиться как-то понимания, которые меня могут понять, могут там простить меня за мои ошибки, а здесь...
Ну, ты имеешь в виду семью свою, да?
Да, я имею в виду своих друзей, даже и круг моих там знакомых. А здесь я стал понимать, что можно сказать да, и можно сказать нет. И за отчет за свои слова нужно отдавать. И это не всегда легко делать. И порой. И вот это меня стало ну, вот, действительно напрягать. И это стало меня. Тяготить я стал, да, осторожным вот в этом. То есть, как бы не все так гладко, не все так хорошо, как мне казалось. Но, тем не менее, блатная жизнь делала свое дело. Я, значит, уже поехал в лагерь, осудили, как я говорил, на 4,5 года. Ехал этапом через Смоленск, через Рязань, через Воронеж в город Тольятти. В город Тольятти, ехал порядка 8 месяцев этапом очень долго, и по этапу тоже попадались авторитеты этого мира, которые тоже наставляли, приготавливали как-то к этой лагерной жизни. Готовился, в общем, я к тому, что вот сейчас я приеду в лагерь и буду вести вот этот блатной образ жизни. Значит, по приезду уже в лагерь, в город Тольятти, учреждение 65/29, село Барковка. Приехал, уже это очень далеко от Москвы, уже никаких знакомых, никаких. Все, вот с кем я ехал по этапу, то есть я, никто со мной уже до туда не доехал, я приезжаю один. И я, первое, с чем я сталкиваюсь, это то, что здесь большая отдаленность от Москвы, от того города, где я жил. И я сразу же сталкиваюсь с проблемой менталитета, что это люди совершенно другого менталитета, другого характера, с которыми мне очень тяжело найти общий язык. Вот именно вот по внутреннему как-то характеру я не могу их как-то вот понять, не могу как-то их разделить.
Не вписываешься ты в этот коллектив.
Да, не говоря даже о еще каких-то понятиях, о еще какой-то жизни. Это первая проблема. Мне очень тяжело было понять их, потому что я жил другими, они жили другими ценностями, не теми ценностями, которыми я привык жить я. И в лагере уже, в лагерь я поднимался через изоляторы, через буры, за то, что я не подписывал статью, там, работа на лагерь, мотивируя себя вот, тем, что я иду, вот, стараюсь жить блатной жизнью, меня закрывали в изоляторы. Сидя вот в изоляторах, сидя в бурах, я стал видеть то несоответствие тому, чему, грубо говоря, учили меня в тюрьме, что это все-таки блатная жизнь, она достойная жизнь, блатная жизнь – это значит правда, это значит определенная справедливость. А здесь я стал видеть несоответствие, я стал видеть расхождение между словами и делами, что определяло все наркотики, определяло все колбаса или там, чай, наличие каких-то вот продуктов, могло решить любые вопросы. И это стало меня наводить на мысли, я стал думать, и я понял, что та идея, которой я вроде бы хотел посвятить свою жизнь, она не соответствует, и я не хотел, это, я понимал, что это будет неправильно, это будет ошибка, и я уже стал думать о том, как мне освобождаться от этого всего образа.
Давай, Дим, мы здесь прервемся и выделим время для песни. Может, у тебя есть какое-то предложение, что бы ты хотел здесь услышать?
Я думаю, что хорошо будет отражать то, что происходило в моей жизни вот на этот период, песни Евгения Гудухина «Печальный взгляд из грязного окна».
Хорошо, давайте послушаем.
Thank you.
печальный свет из грязного окна. Я друга своего не вижу. Там девочка играет, сирота. Знакомый голос, я его не слышу. Там запах от недавних похорон. Там лютым зверем притаилось горе. Еще недавно в школу шли вдвоем. Теперь лишь над могилой ветер воет. Я хочу кричать, кричать. Мне бы время вернуть вспять, но с земли его уже не поднять, не поднять. Будь ты проклята игла, он еще мог жить и жить. Разве нужно умирать в 25, 25? Я мыслям сердца места не найду. Мне жаль, что он, как я, не встретил Бога. Как жаль, что не отдал себя Христу. Не ту он выбрал для себя дорогу. Ушел из этой жизни навсегда. Ушел и никогда уж не вернется. Предстанет перед Богом и тогда, взглянув в лицо ему, он отвернется. Я хочу кричать, кричать. Мне бы время вернуть вспять, но с земли его уже не поднять, не поднять. Будь ты проклята игла, он еще мог жить и жить. Разве нужно умирать в 25, 25? И посмотри вокруг. Сверхдоза их сегодня больше нету. Моих друзей остался узкий круг. Ты за себя гнилую дал монету. Как страшно, что пока я здесь сейчас, мои друзья и те, кого я знаю, себя вгоняют в грязную иглу. От кайфа ничего не понимая, я хочу кричать, кричать. Мне бы время вернуть вспять, но земли его уже не поднять. Не поднять. Будь ты проклята игла, он еще мог жить и жить. Разве нужно умирать в 25, 25? Я хочу кричать, кричать.
Напомню, вы слушаете программу Русского христианского радио «Выбор». У нас сегодня в гостях Дмитрий Гусев из подмосковного христианского центра «Дом Пирка». Дим, продолжи. Вот мы говорили о том, что тот выбор, который ты до сих пор делал, он неправильный, да?
Да.
А что дальше происходило?
В этом периоде начинается перелом в моей жизни. наступает момент поиска, наступает момент вопросов, на которые жизнь мне не могла дать ответы, наступает момент вопросов, на которые мне никто из людей не мог дать ответы. Почему, 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 почему? И был поиск определенный, и были определенные трудности. Нужно было мне освобождаться от этого прошлого, освобождаться от неправильных каких-то путей. Я стал уже стараться, значит, уйти по УДО домой. У меня был срок 4,5 года. Из-за всех вот этих изоляторов, этих нарушений, все нужно было закрывать, и одним словом стал собираться домой. Моя жизнь стала более такой размеренной, перестали меня закрывать в эти изоляторы. И у меня стал меняться круг людей, с которыми я общался. Первым, кто мне попался уже вот в момент перелома моей жизни, это вот значит, человек, который тоже приехал в лагерь, совсем недавно он поднялся, и с которым мы стали общаться, у него тоже был опыт употребления наркотиков, у него был опыт христианской жизни в центре реабилитации, и мы с ним стали общаться вот о том, что у него было, о том, что у меня было. Я много ему вопросов задавал, много он мне задавал вопросов, он был старше меня, и в один из вечеров, когда мы с ним разговаривали, как-то вот я считаю, что вот именно в тот момент Бог коснулся меня, когда мы с ним просто говорили, ходя по локалке. Одновременно у нас обоих произошло какое-то вот наполнение сердца, наполнение присутствием Бога. И вот мы ходили вроде бы по локалке в зоне, но на самом деле это была не зона, и мы на самом деле ходили не по земле, а 15 сантиметров как будто бы от земли приподняло. Вот каким-то образом вот так вот Бог воздействовал. Мы с ним ходили, ну что, может быть, помолимся. Пошли с ним, помолились, и начался опыт чтения Писания совместного. Не было молитвенной комнаты в нашем лагере. Была молитвенная комната православная, но это просто форма и все, и не более того, поэтому меня все это не привлекало. И мы с ним стали как-то совместно что-то читать. Дальше получилось, что его перевели в другой барак, и все на этом остановилось, все на этом окончилось. Но я стал еще больше задумываться, и в мою жизнь стучал самый большой вопрос: от кого зависит моя жизнь? И я понимал, что на сегодня моя жизнь зависит от завхоза, который захочет подать мои документы на УДО, и я уйду раньше. Я понимал, что моя жизнь зависит от отрядника, который захочет подать мои документы на УДО, и я уйду раньше. Не захочет он, я не уйду раньше. И это судьба моя в руках людей. То же самое начальник лагеря, то же самое судья в последующем. И я стал понимать, что мою жизнь, мою судьбу вершат люди. Люди, которые даже не думают обо мне, которые даже мало переживают, мало вообще заботятся о том, что, о чем я переживаю и чего я хочу, которые совершенно далеки от моих каких-то интересов. И когда у меня не получалось, там меня откладывали в УДО, я сидел, и по моим щекам вот течет скупая слеза. Я не плакал и не молился, но я понимал, что я в такой тесноте, что я ничего не могу вообще изменить вот в своей судьбе, в своей жизни, чтобы что-то вот поменять. Потому что я как-то всегда привык так жить, что я что-то могу где-то вот изменить. А здесь я понимал, что я ничего не могу изменить. И это меня очень сильно сокрушало, это очень сильно давило меня. И наступил момент освобождения все-таки. Получилось освобождение по условно-досрочному пути, можно так сказать.
Ну, ты молился об этом?
Нет, я не молился. На тот момент уже, на момент освобождения, как бы вот какой-то духовный опыт или какая-то духовная там практика, там, читать и молиться перестало быть, потому что и я знал, что нельзя там делать определенные вещи, да, нельзя грешить. И я грешил. И я понимал это, я понимал, что я могу это не делать, и я как бы грешил. И вот присутствие Бога после того, как я уже говорил, когда мы вот общались, оно наполнило мое сердце, и тут внезапно, и точно так же после греха оно внезапно ушло. И вот на момент моего освобождения оно так внезапно ушло, что я понимал, что, ну, что опять наступила бездна, опять вакуум, опять беспокойство, опять я ничей, по сути. Вот с таким вот внутренним сердечным состоянием я освобождался. Еще один момент, с которым я освобождался, я за период, пока сидел, не употреблял наркотики и понимал, что все, моя жизнь будет другой, я буду ее менять. И когда уже до освобождения занедолго, мне неоднократно предлагали в период моей отсидки, но не задолго до освобождения вот предлагали, может быть, вот раз пять вот в один вечер, и я отказывался все эти пять раз. И потом, когда я пришел в барак, сел и понимаю, что вот если бы мне предложили еще раз, шестой раз, то я бы употребил. И вот здесь мне стало страшно опять, еще больше страшно, что все то, что я строил так долго, все то, что я пытался изменить, бесполезно. Все это бесполезно. И вот эта бездна неизвестности, и с другой стороны, опять это понимание клетки, вот с таким осознанием я вышел. Приехал домой, все, конечно, рады. Ко мне приехали ребята, с которыми я сидел. Мы уже стали задумывать очередное преступление. Не очередное, а определенное преступление, которое мы уже запланировали в период того, когда сидели. И я стал понимать, что меня ждет либо тюрьма обратно, меня ждет либо могила, либо обратно наркотики. Я не хочу ни того, ни другого, ни третьего. И через три дня, после того, как я освободился, я уехал в центр реабилитации, о котором в начале программы вам сказали, в дом Пирка. Я оттуда уехал. На тот момент, когда я туда приехал, уже были ребята там, служители, которые вместе со мной употребляли, и они уже были совершенно другие люди, они не занимались помощью наркоманам-алкоголикам. И я поехал в центр реабилитации не для того, чтобы Бога найти. Я туда поехал для того, чтобы убежать от проблем.
Спрятаться от своих страхов, как-то избежать то, что, чего боялся.
Да. И Бог сделал свою работу вот в моей жизни. Вот так именно вот в том центре, именно в то время, именно в тот период, именно вот при тех людях, именно в тех обстоятельствах.
Это какой год был?
Начало 2003 года, это был март месяц, я освободился там, числа 5-6, и уже 8 числа у меня начался курс реабилитации. Я приехал, понимаю, что нужно покаяться, чтобы хотя бы вот как-то начать новую страницу. Это вот первый день моих размышлений, и я про себя думаю, ну я же каялся в зоне, в тюрьме, вот там месяц три назад, там, к примеру. И вот мне такая борьба, надо покаяться или не надо покаяться. Я же пробовал уже в детстве каяться, в юности каялся, и все это как-то не приносило мне успеха. Но думаю, ну все равно, ладно, нужно покаяться. Я говорю служителям, говорю ребятам, давайте, я хочу покаяться. Значит, мы стали, покаялись, и ничего, вообще ничего. Я ожидал, что какой-то будет хоть, ну, хоть что-то меня как-то вот зацепит на уровне чувств, на уровне там, разума, что-то. Вообще ничего. Я так про себя думаю, ну, неужели вот... Но внутри я понимаю, что нужно жить дальше. Нужно жить дальше. Я не понимаю многого, но нужно жить дальше. Это вот внутреннее мое решение. Оно, я просто стал жить дальше. Мы читаем Библию два раза в день. И я стал на разборах Библии стал замечать, что это не просто книга. Для меня всю жизнь она была просто книжкой. Здесь я стал замечать такие вещи, которые относятся вот именно ко мне. Псалмы Давида, которые отражают мою жизнь, мои проблемы. Те переживания, которые были у Давида, я стал видеть, что неужели, думаю, Давид вроде наркоманом не был, а те боли, которые он описывает, происходили с ним, происходят со мной и в моей жизни происходили. И притчи, насколько это мудрая книга. То есть Библия стала оживать в моих руках. И это все, я говорю о периоде там, вот двухнедельном, трехнедельном пребывания в центре. И я стал молиться. Я стал молиться, и мне с одной стороны в одно ухо мне говорят, что это не тот образ жизни, который тебе нужен. И вот эти люди, это не те, за кем нужно идти. А с другой стороны, мне такой голос, что это то, что тебе нужно. И... это твой путь. И я молился Богу об искренности, о том, чтобы Бог мне дал дар искренности, потому что я устал жить во лжи. Я лгал, даже когда не нужно было лгать. Это ложь, очень трудно было мне от нее освободиться, и внутри меня как бы вот сидела эта ложь. И Бог дал мне покаяние, истинное покаяние, Бог дал мне прощение, и я понял просто, в определенный момент понял, что прощение приходит по вере, не обязательно что-то чувствовать, не обязательно что-то видеть, хотя мне всегда хотелось увидеть какое-то действие Бога в своей жизни, просто по вере, и когда я это понял, то моя жизнь таким наполнилась миром, такой жизнью. Все начало меняться. Все начало меняться. Моя внутренность, мои цели пошло в гору. Вот то, как я хотел жить, те мечты, которые это у меня были в своей жизни, я как-то мечтал вот, иметь общение с людьми, которыми есть что разделить, с которыми у нас есть что-то общее. Все это в центре начало реализовываться. По прошествии 3-4 месяцев покаялась моя мама в церкви, когда мы были, приезжали с центром реабилитации. Впоследствии мы в один день с ней приняли крещение, и это через 6 месяцев. Дальше я понял, что тот срок, который я не досидел, я должен служить Богу, и это было внутреннее мое решение. Я просил у Бога, действительно ли Бог хочет меня видеть вот в этом служении, здесь, в реабилитации, в помощи вот этим людям. И не могу сказать, что я так много что-то мог им дать, но тот минимум, который дал мне Бог, и то желание, которое у меня было помогать им, оно было у меня, и я хотел это отдать. И Господь проговорил мне о том, что действительно нужно мне быть здесь. И...
Ну как вот, ты говоришь, Бог тебе проговорил. Что это было такое? Потому что для многих наших слушателей это непонятно. Как Бог говорит? Как ты понял, что вот на тот или иной момент надо делать? Чего хочет Бог?
Сегодня я понимаю, что то, как мне сказал тогда Господь, это не значит, что мне сегодня нужно такой голос искать или так, ну, слышать вот такой голос. Бог проговорил следующим образом. У меня был выбор, либо я жду ответа от Бога и потом остаюсь на служении в центре реабилитации, либо я остаюсь на служении и дальше буду уже видеть руку Божию. То есть вот такой выбор, либо ждать откровения от Бога, либо просто вот я иду и впоследствии уже понимаю, что Бог благословляет меня или... Я об этом думал и молился об этом очень долго, чтобы вот... Как вот, чтобы Господь мне указал. То есть для меня было важно, да, призвание вот именно от Бога на это служение. И, значит, в один момент мы едем на крещение, и сестра пожилая говорит: «Дим, мне снился сон, в котором я тебе не помню о чем, не помню к чему, но вот я тебе помню одно говорила: верой иди, просто иди верой». И я сижу, так вот вроде услышал его, еду, и где-то метров там, через 300 я понял, что... Это ответ. Это ответ, что просто нужно идти. Не нужно ждать никакого откровения, а нужно идти верой. Поэтому служение, вот в это служение входить, и что Бог призывает. И это был для меня ответ. И мне просто глаза заслезились. И я думаю: Господи, слава тебе за то, что ты даешь такую вот близость.
Ну, а были потом уже, когда ты встал на это служение, моменты, что ты утверждался, что действительно... Это то место, где ты должен находиться. Что являлось подтверждением, помимо вот этого свидетельства?
Я видел то, что через что Бог меня провел, вот опять же, возвращаясь к первому опыту центра реабилитации, в котором я был, который испанский центр, и тот каркас, который я там видел, в котором я находился, он в какой-то степени помог, потому что в центре, в котором я находился, в который я пришел, он только-только начинал свою жизнь, только начинал формироваться, и те вещи, которые я там видел, я уже сквозь какие-то вот новые призмы стали мы прикладывать здесь, пытаться принять что-то, использовать, что-то не использовать, что-то преобразовывать. Это один момент. Вот второй момент, вот этот опыт жизни, который Бог мне, ну, которым я прожил, вот уже по-новому Господь использовал для этих людей, потому что я мог понять этих людей, я мог поучаствовать, я, ну, было понятно мне переживание людей, которые приходят. Хотя, с другой стороны, был в центре параллельно со мной, это на момент того, когда я трудился, руководитель, который был не наркоманом, не алкоголиком, и он понимал не хуже меня этих ребят и мог дать намного здравия ответ и намного здравее решение принять, чем я. Поэтому я тоже понимаю, что не обязательно пройти все для того, чтобы помочь вот этим людям. И вовсе не обязательно.
Просто Господь дает таланты определенные, способности для совершения этого служения.
Да.
Может, ты, Дима, расскажешь о тех благословениях, которые ты вот переживал, примеры из жизни вашего центра, когда прославлялся наш Господь?
Значит, само то, что центр работает уже вот столько лет, это тоже показатель постоянства, показатель того, что Бог благословляет это дело. Вот в феврале будет 8 лет, как служение это развивается. То, что наработалась определенная программа. Я не говорю форма, а говорю именно определенный каркас, по которому мы работаем с людьми, каркас или программа по приему людей, программа внутри центра, программа после того, когда человек проходит реабилитацию, дальнейший его путь, программа по помощи родителям, созависимым. Вот эти вещи стали нарабатываться и стали появляться, и в этом благословение, потому что вот служение развивается. Значит, к нам за 8 лет обратилось порядка 200 человек. Из этих 200 человек прошли курс реабилитации где-то около 60 человек, то есть то, что мы предлагаем.
То есть часть людей просто уходила, да?
Да, часть людей уходила либо через 2 часа после того, когда у него хотели забрать там наркотики или таблетки, которые он привез, либо через неделю, или через 2. Все по-разному. 60 человек прошло, значит, курс реабилитации, и вот из этих 60, 50 – это члены церкви на сегодняшний день. Такой вот плод Бог творит.
То есть это люди, которые оставили наркотики или зависимость от алкоголя и живут нормальной христианской жизнью.
Да, это те люди, которые создали семьи, у которых уже есть дети, которые несут служение, либо
работа
в таких же центрах, либо работают, либо в церкви какое-то служение несут. Это у нас около 20 свадеб уже сыграно за вот этот период.
А в основном
период.
Это молодые, да, люди у вас проходят через центр?
Возраст разный, от 18 до 60-70 лет.
Даже такие?
По-разному, да, поэтому.
Ну, раз ты говоришь о свадьбах, я просто думаю. А сколько по времени находится человек, ну, по правилам?
Программа реабилитации тоже у нас такой путь был определенный. Когда я пришел, был курс реабилитации 3 месяца. Когда у меня закончилась реабилитация 3 месяца, я хожу и боюсь братьям сказать, что у меня сегодня реабилитация закончилась. Думаю, сейчас мне скажут, ну все, до свидания, брат. Я понимаю, что хочу еще помочь, еще служить хочу. Я не сказал в этот день, что у меня реабилитация закончилась. На следующий день мы разговаривали. Позже мы сделали реабилитацию 6 месяцев. И вот совсем недавно мы сделали реабилитацию 8 месяцев. Весь курс, который мы предлагаем человеку, это 8 месяцев. 5 месяцев реабилитация в одном месте, в доме. И 3 месяца эта адаптация проходит уже вне дома, в другом месте, на христианской базе. Мы там работаем. Человек учится удержать то, что он получил в центре, практическую праведную жизнь, практические духовные вещи, это молитва, слово, чтобы вот и работая, и в то же время, вернее, работая, не упустить вот эти вот духовные вещи и получать какие-то средства для этого, учиться одновременно распоряжаться ими. Кто-то документы устанавливает, кто-то еще что-то. Вот у нас такой вот второй виток, это тоже благословение от Бога в помощи ребятам, потому что очень много ребят проходил курс реабилитации, 6-месячные выходили, и это получалось, как растение из парника выносит на мороз, и оно сразу погибает.
Они не подготовлены.
Да, очень много было падений, очень много было, и ребят принимали крещение уже в церкви, и потом вновь падали, и поэтому мы вот еще такой виток, тоже молились об этом, переживали. И
решили Бог, изменить.
Бог дал, да, путь определенный.
Дима, а чем люди помимо общения и молитвы занимаются в центре? Откуда вы берете средства для существования? Это ж надо и кормить, и содержать дом.
В нашем центре находится 25 человек. Это на одном этапе часть людей, и на втором этапе часть людей. В течение 5 лет наш центр финансировался определенным образом, и у нас не болела голова о том, где взять деньги. Но после этого мы уже стали искать, уже стали...
Ну, кто это, церкви вам помогали?
Основным источником дохода нашего были религиозные организации, церкви или отдельные люди, члены церквей жертвовали на это служение. Спустя какое-то время вот этот поток прекратился, и мы уже стали думать, и это хорошо, оно нас столкнуло на зрелость, мы уже стали молиться Богу об этом, о том, чтобы найти какое-то постоянство финансовое. После того, как у нас встал вопрос, где нам искать средства, мы уже стали искать пути, где их найти, мы стали формировать бригады по работе, много выезжали, строили в деревне у себя, так, в церквах, и не только в церквах, на машинах зарабатывали, в общем, Бог стал посылать, и вот в этой христианской базе мы занимаемся обслугой, колем дрова, моем посуду, принимаем заезды по 300 человек, и вот там тоже какая-то вот определенные финансы мы можем зарабатывать на свое существование. Значит, вот второй виток центра реабилитации, адаптации находится на христианской базе «Ручеёк», который находится в Подмосковье, недалеко от нашего центра, 15 километров. И это бывший пионерский лагерь, который церковь купила для того, чтобы проводить там детские лагеря, определенные проекты, социальные конференции и так далее.
А вы там как обслуживающий отдел?
Да, мы являемся обслуживающим персоналом, где-то моем посуду, дрова колем, сантехника, электрика, сторожим, вот, по-всякому, как придется.
Ну, давай, Дим, мы сейчас тоже немножко остановимся, послушаем песню, а потом продолжим.
Христос меня простил, Он землю в небо превратил. Среди скорбей борьбы земной, там небо, где Христос со мной. Хвала Христу, Он спас меня, омыл грехи, открыл себя. На суше, в море, над землей, там небо, где Христос со мной. Хвала Христу, Он спас меня, омыл грехи, открыл себя. На суше, в море, над землей, там небо, где Христос со мной. Небесный мир мне был далек, меня Христос к себе привлек. Когда вошел Он в жизнь мою, с тех пор о нем всегда пою. Хвала Христу, Он спас меня, омыл грехи, открыл себя. На суше, море, над землей, там небо, где Христос со мной. Хвала Христу, Он спас меня, омыл грехи, открыл себя. На суше, море, над землей, там небо, где Христос со мной. Неважно, где теперь живу, на высоте, внизу во рву, в стране родной, в стране чужой, там небо, где Христос со мной. Хвала Христу, Он спас меня, омыл грехи, открыл себя. На суше, в море, над землей, там небо, где Христос со мной. Хвала Христу, Он спас меня, омыл грехи, открыл себя. На суше, в море, над землей, там небо, где Христос со мной.
Вы слушаете Русское христианское радио, передача «Выбор». У нас в гостях находится Дмитрий Гусев из подмосковного христианского центра «Дом Пирка». Вот я хочу тебе задать, Дим, вопрос. Ты рассказывал о своем служении, чем ты сейчас занимаешься, уже когда уверовал. А что в жизни твоей семьи происходило? Какие планы на будущее, в том числе на служение?
Значит, в моей семье, начну со своего дома, уверовала мама, моя младшая сестра, у меня еще есть младшая сестра, тоже верующая. Она вышла замуж, тоже у них создана христианская семья, и вот у нас мы собираемся группой малой вот со своими родными, и мы молимся вместе, читаем Писание раз в неделю. То есть вот в семье произошло определенное созидание. Вот остался отец неверующий, которому мы свидетельствуем, который смотрит на все происходящее и как-то думает обо всем.
Делает выводы,
да. Что касаемо служения, то развивать то, что уже есть, то, что достигнуто, дальше это развивать, расширять, ставить на более профессиональный уровень. Значит, можно здесь сказать чуть-чуть о деятельности, которую мы проводим. Мы очень много благовествуем, ездим по городам, ездим по зонам тем же. Были в Ливнах, в лагере, были на Малолетке, в Шахово, на женской, в женские колонии заходили. Проводим акции против наркотиков, участвуем вот в экспедициях по тюрьмам, проводим профилактику ВИЧ-СПИДа в школах, проводим акции против наркотиков тоже в школах. Работаем, как я говорил, с родными наркоманов, алкоголиков, и хотим развивать это служение более широко, более, чтобы как можно больше выпускников, которые выходят после нашего центра, тоже вот втягивались в это служение и могли каким-то образом уже на своих местах приносить плод. В преддверии вот Нового года мне хочется оставить такое пожелание. Недолго осталось уже до Нового года, грядут праздники Рождества. И мне хотелось бы, чтобы из тех, кто слышит, вот на пороге этого Нового года сделали определенный выбор, приняли определенное решение, и из тех, кто еще, может быть, его не сделал, не принял. В Библии есть такой текст, в книге Откровения, в книге будущего апостол Иоанн пишет, что вот «все стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной». Такой текст, такой стих, что Христос говорит: «Я стою у двери и стучу». И вот из тех, кто сейчас вот находится в заключениях, явно можно сказать, что Бог стоит и стучит в дверь. И вот каждый его стук – это определенное, можно сказать, наказание. И то, что уже и я там находился, и вот те, кто находится, это Бог стучит. Бог стучит и будет стучать, чтобы вот войти в сердце, наполнить сердце, разделить вот эту вечерю. И не нужно дожидаться, чтобы этот стук прекратился. Поэтому нужно открыть дверь своего сердца, потому что ручка на двери твоего сердца с твоей стороны. У Христа нет вот этой ручки, чтобы открыть. Поэтому нужно человеку открыть и впустить его, чтобы Христос вошел. И тогда жизнь действительно наполнится благословением, наполнится присутствием и радостью, покоем, миром, как это вот произошло в моей жизни.
Спасибо, Дима. Ну, а наша передача «Выбор» подошла к концу. У нас в гостях, напомню, был Дмитрий Гусев из подмосковного христианского центра «Дом Пирка». Провел передачу Александр Захаров. Свои письма вы можете присылать по адресу город Москва, индекс 125047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, передача «Выбор». До свидания, пусть Господь благословит вас.
До свидания.